Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы начинаем 11 главу второй части книги царей, Мелахим. И история о выживании последнего ростка, единственного ростка в доме Давида. История эта повторится еще несколько раз. Потом мы будем вспоминать об этом дальше. Ну, давайте начнем. Сейчас все поймете, о чем речь. Аталья, мать Ахазьяу, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское потомство. Итак, о чем идет речь? Йеху. На прошлом уроке мы говорили о том, как Йеху, рассказывали о том, как Йеху был назначен царем и помазан фактически пророком Йоной на трон Северного царства. И он убивает не только Ахава, точнее, сына Ахава, а также и убивает его партнера, или они же были родственники, да, они были гесим. Да. Он убивает и Ахазьяу, Ахазия. Есть в нескольких местах, чаще его называют Ахазия. Вот тут мы уже прочитали в первом стихе, он сразу же Ахазьяу. И сейчас я объясню, почему. Всегда есть разница, всегда есть причина для того, что, по которой в имена добавляются или исчезают какие-то буквы, как правило, это буква Юд, Гей, буквы имени Всевышнего, которые указывают на наличие святости, добавление святости, на хороший поступок, плохой поступок, в зависимости от того, если ее добавляют или убирают эту букву или эти буквы. Так вот, Ахазьяу был тоже убит Йеху, он вонзил ему стрелу, ранил его, но тот убежал, однако же умер, уже будучи, там, мы читали в Мегидо, и потом в другом городе. И вот Ахазья, или Ахазьяу, он в это время был царем в Иудее. Был наказан, потому что был нечестивым человеком, несмотря на то, что был отпрыском дома Давида. И сразу же образовалось вот это вот вакуум власти. И здесь, в Иерусалиме, присутствует его бабушка, его Ахазьяу, его мама. Потому что бабушка, она по отношению к Йоашу, вокруг которого будет крутиться вся эта глава, все события, которые будут описаны в этой 11 главе. И вот Аталья, кто она была? Аталья Миршаас, Миршаат. Есть имя Талья сегодня, так называть можно и называют. А вот Аталья, такого имени сегодня не встретишь, потому что, как и Изевель, это были нечестивые женщины, нечестивые царицы. И, кстати, между ними была связь, потому что Аталья была дочерью Изевель и Ахава. То есть вот эти вот корни пустили они везде. Ну, точнее, мы говорили об этом еще, когда говорили об Ассе. Асса, царь Асса, кстати, он считается одним из самых праведных царей. И тогда я не рассказывал этот мидраш, но недавно мне попался на глаза в недельной главе Эмор. Есть мидраш Раба, который рассказывает, говорит, приводит различные списки из семи составляющих, семи пунктов. Там это или люди, или поколения, или какие-то географические объекты, или же какие-то понятия, например, даты, вот, или цари. И когда и говорится, что Всевышний любит число 7. Не число 7, а седьмой пункт, когда все седьмое в мире в какой-то системе, например, седьмой день, суббота, он является центром. И он там объясняет, мидраш, каким образом суббота является центром всего, и почему семерка притягивает к себе вот такое предпочтение Всевышнего. И говорится, что Всевышний также там любит седьмого царя. Он наиболее предпочтителен. И именно седьмой царь Аса. Давид III. Да, давайте напомним, что он не второй, как, наверное, многие думают, потому что после царя Шауля, первого царя народа Израиля, восседал на престоле его сын. 2, 4 или 5 лет. Там есть разные мнения. Его сын Ишбошет. А вот потом уже царь Давид в это время правил над коленом Иуды в Хевроне, а потом уже после смерти Ишбошета, когда возник вакуум власти, опять же, там как раз правильные люди взяли бразды правления или инициативу в свои руки, и они пришли к Давиду для того, чтобы Авнер, сын Нера, для того, чтобы Давид пришел в Иерусалим и правил там уже над всем народом, над всеми 12-13 коленами, если точнее, потому что Иосиф, он 12, Йосеф получил двойную долю, и имя наше Ефраим стали его, его сыновья стали коленами, приобрели статус колен и получили отдельные территории. Так вот, именно не Давид, а царь Аса, он особенно находит большую милость в глазах Всевышнего. Мы говорили о том, что во времена Асы или у Асы была возможность объединить государство обратно. У него это не получилось. Однако же он все-таки попытался объединить. Он запустил этот проект, и попытка была совершена, потому что он женил своего сына с... объединил дворы кровными узами, дворы иерусалимских царей и царей в Шумроне. Там три столицы на самом деле было, вы помните. Говорили также об этом. Ну, в общем, с царями десяти колен. И в конце концов, в принципе, это дал результат, потому что действительно только от этой связи что-то осталось от Давида. Но это не привело наиболее желаемый результат, когда народ Израиля вновь стал единым. И вот последствия, в том числе этого, когда нечестивая Аталья оказывается одна у власти, ее муж уже умер, мужа звали Йорам, сын Йехошафата, сына Асы. Это был Йорам, внук Асы, был ее мужем. Он уже умер. Правит, всего один год правит ее сын Ахазия. И этот Ахазия или Ахазияу, вот он погибает от руки Йеху, от ран, нанесенных ему царем Северного царства Йеху. И теперь она остается один на один со своими малолетними внуками. Что она делает? Аталья, мать Ахазия, увидев, что сын ее умер, встала и истребила все царское потомство. Коротко. В книге Деврей Ямим, как известно, это параллельное повествование, иногда более краткое, иногда какие-то там добавляются протин, какие-то нюансы, из которых и на этих противоречиях, или разных толкованиях наши мудрецы часто находят какую-то возможность объяснить стихи здесь, благодаря стихам там, в Деврей Ямим. И там Раши объясняет во второй части книги Деврей Ямим, что она отравила его, там странно сказано, отравила их всех, и путем, убила их путем сам, то есть яда, и путем кшафим, даже каким-то колдовством. Это я вот впервые обратил внимание, что всегда считал, что... читали Раши, или как бы все комментаторы говорят, не приводят этого Раши полностью, что она просто их отравила, они все умерли. Йоаш, единственный потомок Давида, который остался в живых, он пока что был младенцем, и он кормила его кормилица. И поэтому он не кушал с одной кухни вместе со всеми. И, наверное, поэтому остался жив. Но на самом деле мы увидим, что все это было от рук Всевышнего, все это была задумка Всевышнего, и, разумеется, все это было не случайно, а все эти процессы были запущены еще царем Давидом. Ну, давайте обо всем по порядку. Но Йеошева, дочь царя Йорама, сестра Ахазия, царя Йорама, покойная, зихроно левраха, и у другого царя, его сына Ахаза, была сестра, Йошева, и она была праведной. И вот это дает нам небольшое оправдание. Мы все-таки видим, что цари из дома Давида, они всегда как-то обладают какими-то положительными качествами. Ну вот Ахазьяу, я сказал, что обычно он зовется Ахаз в предыдущих главах, и дальше будет. А здесь вот один раз он называется Ахазьяу. Почему? Зачем ему была добавлена буква «Вав», которая тоже из имени Всевышнего. Это, разумеется, положительный знак. И он указывает на то, что Ахазьяу не позволял матери Аталии культивировать идолопоклонство в стране Иудеи, в его стране, в его царстве. То есть пусть он, и мы знаем, что он был в принципе нечестивым, за что и погиб, и что он тогда делал, пришел посетить своего Гиса, да, или своего царя, восседающего на царстве десяти колен. Однако же были у него положительные вещи, и вот поэтому здесь так объясняет Диврей Тойва, книга Диврей Тойва Автауб, что ссылается на источник, что вот у него были, вот идолопоклонство он не позволял распространять, не культивировать и как бы принимать это как государственную религию. Его сестра, мы видим, тоже праведная. Она совсем праведная. Она спасает этого Йоаша и фактически спасает род царей Израиля, царей дома Давида и род Машиаха. Вот от этого Йоаша и произойдет в будущем Машиах. Бедат Ашем, или он уже есть, говорят, в каждом поколении есть тот, кто Рауй, достоин быть Машиахом, но... Это зависит от наших, от нас самих, если мы своими поступками приведем его раньше, или же в любом случае он придет в конце дней, потому что пружина раскручивается после запущенного механизма, и в конце шестого тысячелетия это произойдет, хотят этого люди или нет. Но без ратошем, чтобы это произошло уже сегодня, и рацион. И выкрала его из среды умерщвленных царских сыновей, его и кормилицу его, и поместила в постельной комнате, и скрыла его от Альяу, и он не был умерщвлен. Постельная комната, что это за хедер амитот? Ну, перевели так, да, хедер амитот, место, где есть кровати. Да? Но на самом деле наши мудрецы объясняют, что Йоаш находился в Алия. Бейт Алия – это не чердак, а вот то помещение, которое находится над святая святых и над всем Гейхалем храма. Давайте вспомним, мы об этом говорили подробно в первых главах, буквально до 11 главы шла речь о царе Соломоне, Шломо, и как он построил первый храм. И мы говорили там, что его основные данные, основные габаритные размеры, это Гейхаль, он обладал длиной в 40 локтей, а Кодеш Кодашим была 20 на 20. То есть, получается, в длину, там был улам, это такое вот первое помещение, в котором не было ворот, был вход, была такая арка, а потом уже вход в Гейхаль, где стояла менора, или 10 менорот, 10 столов золотых, ее длина была 40 локтей. Потом уже была небольшая перегородка, или парохет, двери никогда не закрывались, как мы говорили, там была, висела парохет, и 20 на 20 локтей, то есть 10 на 10 метров, святая святых. Высота какая была у Гейхаля и у Кодеш Кодашим, по-моему, там была разница, но 30 локтей точно был Гейхаль. 30 локтей, значит, высота 15 метров. Итак, 40 и 20 – это 60. 30 метров длина, 15 метров высота. В месяце святая святых. Два отдела святых – Кодеш Кодашим и Гейхаль. Над всем этим вот помещением был еще и была алия. Просто на иврите современно это переводится как чердак, но понятно, что к храму это не имеет отношения и не должно так такие слова употреблять. Алия, еще помещение, которое было над Гейхалем, получается, еще с 30 метров на 15 метров, а ширина была 20 метров, 20 локтей, то есть 10 метров, 10 ширина, 30 длина, 15 высота, в метрах. И вот там находился, говорится так в Мидраше, что он там находился летом, а зимой, по-видимому, летом, там было не холодно, поскольку было солнце и тепло, и помещение прогревалось, стены прогревались. То есть некоторые схемы, на которых рисуют окна, что они там были. Есть другие схемы или другие рисунки, на которых, помните, мы говорили, что были окна, но окна были вверху, под крышей первого помещения, нижнего, основного. Окна, которые были открыты изнутри наружу, там мы говорили, что они расширялись, а снаружи как бы То есть им Гейхаль не нуждался в свете, а он, наоборот, будучи источником святости и всего изобилия духовного и материального, как бы окна были открыты наружу. Это, говорят, объясняет, что они расширялись по толще стены. Значит, изнутри было отверстие более узкое, снаружи более широкое. Как бы олицетворяя этим таким образом идею о том, что отсюда происходит изобилие, как рог изобилия, который расширяется. И, ну, в общем, свет туда попадал. Наверх, как я сказал, есть разные мнения, был ли там свет, был ли у него, были ли у него окна или нет, но вот это место, где он находился летом. По бокам храма были еще три ряда комнат. Было несколько этажей до уровня ниже алии, до уровня, значит, сбоку вот, от храма. Были комнаты, и вот у них были винтовые лестницы. Из каждой комнаты можно было попасть в другую. Там было три двери, как правило, да. Вдоль стены можно было пройти в эту сторону, да, вниз, а и еще и вверх, получается. Четыре даже, может быть. И вот там он находился зимой, потому что там было три слоя комнат. И даже если было холодно, а раньше в Иерусалиме было холодно, не так, как сегодня, был и снег выпадал, и морозы были, то, наверное, бы алия, вот, над святая святых и над Гейхалем в том помещении было находиться не так комфортно. Эти помещения использовались для содержания, там держали свои одежды или свои утварь левиты. И вот там же находился ковчег Завета, который Моше Рабейну сделал в пустыне, потому что Шломо сделал другой. Было несколько, был еще полевой ковчег Завета. Вспоминаете, по-моему, третью или четвертую главу, урок на третью или четвертую главу в книге Шмуэля, когда Хофни и Пинхас, сыновья первосвященника Эли, ушли на войну, и они взяли с собой ковчег Завета. Там есть мнение, тот ли был этот ковчег Завета, или же это был полевой ковчег Завета. В общем, и это тяжелейшая сугия, спор наших мудрецов Танаим в Вавилонском Талмуде. Ну вот, в общем, все, что обладало особой святостью, но в данный момент не было в использовании, да, все находилось там. Есть в трактате Мидот высказывание наших мудрецов, что это место даже обладало большей святостью, чем святая святых. Ведь, наверное, вы сейчас уже все сказали, подумали, а как же Йоаш мог находиться там? Если мы говорим, что святая святых, когда была эпоха второго храма, когда были цдуким, и они, получив влияние и большинство, они... влияние на царя, они обладали связями, властью и назначали себя самостоятельно из своей нечестивой среды, из их среды назначались первосвященники. И вот эти первосвященники, будучи нечестивыми, заходя в святая святых, они, как правило, погибали, они не возвращались оттуда. И им привязывали даже веревки, чтобы потому что другой человек тоже не может зайти вытащить, если он тем более вообще не первосвященник. Их вытаскивали за веревку, которая привязана к ноге. Так если Йоаш, маленький мальчик, как он мог там выжить вообще? Да? Это вообще непонятно. Но объяснение простое. Всевышний хранил его для того, чтобы из него произошел, чтобы остался род Машиаха, а род царей Давида, дома Давида. И так вот, в трактате, который я упомянул, Мидот, это только Мишнайот есть, нет на это Гмары, Талмуда, сказано, что это место обладало еще большей святостью, потому что туда поднимались раз в 7 лет на алия, вот на этот вот чердак, это помещение над святая святых Гейхалем. А в святая святых как минимум один раз в год заходил коэн. Почему это? Ну и соответственно, если нет необходимости туда вообще заходить, то лучше не заходить. Там тоже там присутствовала шхина в этом месте. А зачем поднимались раз в 7 лет? Посмотреть, если несущие конструкции, ведь там же не было еще железобетона, который можно не проверять десятками, а может быть и сотнями лет. Это были деревянные конструкции, которые, на которые были наложены тит, глина или какая-то замазка, но в принципе все держалось на мощных бревнах из вавилонских, из ливанских кедров, которые Шломо получил от царя Хирама во время строительства храма. И приходили посмотреть, то есть это значит, называется бедекабайт, посмотреть, что там не пошли трещины, что все нормально, все таки, все работает. И вот там он пробыл много лет, пока он не вырос. Там его держали, этого маленького Йоаша. Там его никто не мог найти. Кто-то мне сказал, что видел пояснение, или слышал от кого-то пояснение, что на самом-то деле для Йоаша это не была проблема. То есть вот те коины, которые были цдуким, они погибали, потому что они имели к этому непосредственное отношение. Они погибали, потому что сюда может войти только коин, или коин, если может сюда войти, то только праведный, только истинный коин, первосвященник, коин гадоль, первосвященник. И поэтому они погибали. А в принципе, если простой другой человек войдет туда, то на него это не может повлиять плохо, потому что он в принципе не имеет к этому никакого отношения. Это не та область, он не зашел в чужую область, он не нарушил ничьи пределы. Так я не знаю, если есть такое мнение или нет. Ну и, соответственно, Йоаш как бы не было никакой проблемы, что он там находился. Но, во-первых, мы увидим, что такие его советники, его окружение потом его начнут убеждать, что он особенный человек, раз он выжил там, что он, может быть, вообще не совсем человек, или совсем не человек, может, он вообще ангел какой-то, а может, и божество, чем он себя возомнит. И, значит, да, они этого боялись, и да, они видели, что вот он чудом выжил там. Ну и кроме того, есть же у нас, да, дальше будет у нас рассказ о царе, который был праведным царем, и тем не менее, из дома Давида, и тем не менее захочет быть первосвященником, и как только он возьмет эту лопатку с углями, и для того, чтобы с воскурением, чтобы войти в святая святых, в Гейхаль сначала, да, и принести это там, то у него то появится страшная проказа на лбу, и он больше никогда не вернется на трон, и его сын будет править вместо него. Узьяу, да? Царь Узьяу. Поэтому мы видим, что и простой человек, который не родился коином, и не может быть коином, и не имеет к этой службе отношения никакого, тем не менее, ему туда зайти запрещается. И скрыли его, да, мы дочитываем второй стих, скрыли его от Ильяу, и он не был умерщвлен. И был он с нею, скрываем, в доме Господнем 6 лет, между тем, как Аталья царствовала над страною. Есть мидраш, который говорит, что 4 женщины всего в истории правили страной, захватывали власть. И очень, очень интересно, все они, в принципе, не еврейки были. Ну, первое – это 2 в Израиле и 2 у народов мира. 2 женщины. Первая – это была Изевель. Да, ей провели гиюр. Да, Ахав в какой-то момент был еще достаточно позитивным человеком, и только вот его эта супруга, подробно об этом говорили много раз, она склонила его, чашу его весов в сторону отрицательную. И видно, что она имела над ним власть, над Ахавом, поэтому раз она в этом списке, что она, в принципе, правила страной. Она то, что она хотела, она могла этого добиться, и по ее слову все происходило. Вот Аталья. Тоже вопрос, какая она, хотя мы видим, что дети ее, да, потомки ее, да, они считаются и кошерными быть для рода Машеха. Значит, ее, ну, она-то родилась уже после гиюра матери, она сама не проходила гиюр. Значит, кстати, интересная тема, я никогда даже не думал об этом, что получается, что эта линия все-таки остается кошерной. Как же так, Изевель, значит, в какой-то момент она тоже ее гиюр засчитывался кошерным. В процессе урока возник этот вопрос. Ничего себе. Все наши цари и все и род Машиаха в нем замешаны. Вот это вот Аталья. Это женская линия. Ладно. 2 еще женщины. Это интересно. Последняя это жена Ахашвероша, Вашти. А третья вторая или первая среди у народов мира, это женщина, у нее там спор наших мудрецов идет на эту тему, это жена Навуходоносора. Я даже выписал, не надеясь, что запомню эти имена, ее или спор о том, как звучит ее имя. Шмира. Шмира. Охрана. Или может быть, просто Шмира. Шмира. И другое мнение. Шмирит. Шмирмит. Шмирмит. Это более распространенное мнение. Вот так вот ее обычно называют. Шмирмит. А также есть мнение, что ее Шмираам. То есть, мое имя Раам. Мое имя Грома. Она говорит, она родилась в момент грома. У матери были потуги предродовые. А и как раз в момент грома она появилась на свет. Шмираам. Так вот, она... Это интересно. Получается, что, насколько мы знаем о Навуходоносоре, как он был страшный человек, что за все его, там, по-моему, 50 лет правления, 55 лет правления, в мире вообще люди не улыбались, боялись даже улыбаться. Мы это знаем немножко по историям нашим, сталинщины со времен, когда анекдоты боялись рассказывать, потому что уже вечером можно было оказаться в тюрьме или там какие-то прокомментировать какую-то статью в газете, и уже соседи тебя сдавали. Тоже был страх определенный, но, в принципе, люди улыбались. А во времена управления Навуходоносора люди даже не улыбались. Но вот эта женщина, она позитивная. Шмирмит, мы сказали, да, ее. Назовем ее Шмирмит для себя. Она, насколько я знаю из источников, она, получается, что-то в ней было только хорошее. Много хорошего. Откуда, на основании чего я делаю такой вывод? Ну, сказано так, что когда Ехония, это был последний из израильских царей, отпрысков дома Давида, уже попал в Вавилон, и его бросили в яму. Яму, это была тюрьма, так это называлась яма, может быть, потому что действительно находилась под землей. С Йосефом также было там, «Ваерицу миабор», да, и... Поспешили вытащить его из ямы. Но самое страшное, самое главное, что кого бросали туда, оттуда уже было правило, оттуда его не вынимать. Не было обратной дороги, не было понятия амнистии у Навуходоносора. И вот Санхедрин, мудрецы, которые были там в изгнании, они сидят и смотрят на свою перспективу, точнее перспективу народа Израиля. У нас получается, что дом Давида сейчас... будет искоренен. Ехония не женат. Или женат, но не было детей. Сейчас он умрет в темнице. Потому что амнистии не будет. Ждать нечего. Что нам делать? Какой смысл существования, если царского рода нету и, соответственно, нет рода Машиаха? Значит, и вот они решили подействовать, оказать влияние через женщину, через жену. Смогли найти связи, объяснили супруге Навуходоносора, Шмирмит, Шмираам, что надо бы спустить для Ехонии туда, в тюрьму, жену. И она пришла к царю Навуходоносору, к своему мужу, не пришла, когда он пытался, когда он был с ней в интимной близости, в состоянии этом, вот в этой обстановке, когда, наверное, царь наиболее предрасположен, женщина эта, его супруга, смогла найти нужный момент и сказала, ты царь, а он там тоже царь, у тебя есть жена, вот я у тебя есть, а у него нет жены. Царю, в общем, спустили ему жену, и так был... рожден, зачат Зрубавель, что его имя сам тот, который вернется в Эрец Исраэль, потомок царя Давида, из той линии, от которого все тянется, потомок в том числе Йоаша. Этот, почему он так зовется, наши мудрецы объясняют, Низрабавель, его семя, как бы, семя в мать было посеяно в Вавилоне, Низрабавель, он был зачат в Вавилоне, простыми словами. Так вот, благодаря этой получается, праведной женщине, которая правила, очевидно, и Навуходоносором. Это интересно. Я еще вспоминаю один момент, который мы описывали или который мы изучали в книге Даниэля. А, я эту книгу не преподавал здесь, поэтому Мы с вами ее не изучали, но там рассказывается, в конце книги, рассказывается о том, как внук Навуходнецара, Бельшацар, есть мнение, что это второй сын, до этого был еще один сын старший, ну, попросту, третье поколение царей вавилонских, и он напоил собак и своих блудниц, свою прислугу, все, кто присутствовал на пире в тот момент, из золотых сосудов храма. Тут же появилась рука на стене, рука на фоне стены, которая кисть, без вот, не имеющая отношения, не присоединенная к телу, а как бы витающая в воздухе, и которая написала на стене знаменитые три слова: «Мане, мане», «Такель», «Уфарсин», четыре слова, да? Что, в общем, никто не мог перевести. Это было написано не справа, не слева вправо, не вправо-лево, а сверху вниз. Ну, в общем, Бельшацар настолько испугался, что он от этого испуга начал стучать, у него стучали коленки друг об друга. Так он его трясло, что не просто сам он трясся, а вот даже ноги он не контролировал, они бились друг от друга, коленки, и это было слышно. Никто не мог, там были евреи, которые не могли. Мы объясняли это, почему никто не мог прочитать это, потому что на самом деле наш текст, вот этот святой текст, который мы сегодня используем и в Танахе для написания Сифрей Тора, Невиим, Мезузот, также и Тфилин, его раньше никто ни в глаза не видел, а использовали для вот выше приведенных регалий нашей религиозной жизни, использовали Ктав Иври, другой шрифт. А этот шрифт им были написаны до того момента, до разрушения первого храма, никто и не видел эти этот текст, только скрижали завета были написаны. И то, по мнению Радваза, только первые скрижали завета. И только Ехидей Сгула, особенные люди, лидеры поколений, Гдулей Адор, только они посвящались в секрет этого шрифта, и они знали, как он выглядит. И поэтому пришла Шмирмит, пришла жена Навуходнецара, уже вдова Навуходнецара, и сказала, что вы... Что вы так боитесь всего? Что вы так все напуганы? У вас нет Питарона, у вас нет решения этой проблемы. Я вам скажу, решение проблемы. И отсюда мы видим, что и она, наверное, пользовалась этим решением своих проблем. Позовите Даниэля, престарелый Даниэль еще был там при дворе. Он все знает. И Даниэль действительно смог прочитать и перевести, и объяснить, правда, что тут сказано, что это за послание от Всевышнего. Правда, он не сказал Бельшацару, что сегодня ночью он будет убит. Мане-мане, сосчитал Всевышний твои дни, и такель, будешь бит у парсин, и вся твоя империя будет пруса, как будто бы на ломти, на куски. Будет разделена, и, в общем, попадет под власть персов, а не вавилонян. Вот это те женщины, которые владели миром. Ну и даже те две, которые сидели на престоле в Израиле, они были, в принципе, из неправильного источника. Они происходили от Аталья Миршат и ее мама Изевеля Миршат. В 7-й год Еояда послал взять станачальников богатырей из скороходов и привел их к себе в дом Господень, и заключил с ними союз, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. И приказал он им, сказав: «Вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу, будет нести стражу в при царском доме, и треть у ворот Сур, а треть у ворот позади скороходов. И несите стражу дома, не отвлекаясь, и две части из вас, из всех уходящих в субботу, будут нести стражу при доме Господнем ради царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. И кто вошел бы в ряды ваши, да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выйдет из храма, и когда будет выходить в дом царский, и сделали начальники все, что приказал его Яда, священник. И взял каждый людей своих, приходящих в субботу и уходящих в субботу, и пришли к Еояде священнику. И раздал священник станачальникам копья и щиты, царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он Еуяда, царского сына, и возложил на него корону и знаки царского отличия, и сделали его царем, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» Обычно сын царя не должен помазываться на престол. Когда это делают? Только в ситуации, когда есть проблема со спором. Что кто-то пытается оспорить, как в случае с Адония. В принципе, царь Давид был помазан на престол пророком Шмуэлем. Шломо уже не должен был быть помазанным на престол. Не было необходимости в этом. Однако же, поскольку Адония, будучи намного старше, лет на, я не помню сколько, 27, по-моему, да, или 30, он был старше Шломо, и он был уверен, что он ему и по возрасту, и по другим достоинствам, ему положена эта роль. Царский престол принадлежит ему в Иерусалиме. И поэтому он попытался искусственно устроить бунт, когда вокруг него собралась вся знать, все богатые люди, лидеры армии и духовенства, и он был уверен, что все так и закончится. Однако же Шломо, услышав об этом, точнее мама Шломо Батшева, услышав об этом по приказу пророка Натана, она отправляется к царю Давиду, и царь Давид приказывает помазать на престол Шломо. Именно из-за того, что был кто-то, кто оспаривал право Шломо на трон в Иерусалиме. Так и здесь. Устроили это помазывание именно потому, что кто-то прервал царское правление, и кто-то оспаривал его, сидел именно Аталья, единолично правил страной. И услышала Аталья голос бушующего народа, и пошла к людям в дом Господень. И увидала она, что вот царь стоит у столба по обычаю, и вельможи, и трубы при царе, и весь народ страны ликует и трубят в трубы. И разодрала Аталья одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И приказал Еуяда священник станачальникам, главенствующим над войском, сказав им: «Выведите ее в ряды охраны, а того, кто пойдет за ней, убейте мечом», так сказал священник, тот, кто будет ее защищать, пойдет за нею. «Да не будет она умерщвлена в доме Господнем». И дали ей дорогу, и пошла она в дом царский через въезд для лошадей, и умерщвлена была там. И заключил Еуяда союз между Господом и между царем и народом, чтобы был он народом Господним. И еще союз между царем и народом. Давайте остановимся здесь, потому что нужно разобрать важную тему, важный момент. Почему Аталья так поступила? Мы как бы, потому что была другая информация, о которой нужно было говорить, однако же этот вопрос, он остается. Сегодня бы, если бы спросили нас, если бы это произошло в наши дни, то газеты утром написали бы, скорее всего, что она так поступила, потому что она хотела править страной. Но это очень странно, потому что когда известны случаи, когда мать убивала одного ребенка, который претендовал на престол вместо другого ребенка, а она в этом своем сыне, первенце, или видела более достойного человека, который будет в будущем великим государственным мужем, и государство от этого выиграет. А второй вместо того, менее достоин, но зато все время пытается на этого покушаться. Эта ситуация понятна. Но когда? Зачем ей править? Для чего? Просто ради власти. А если твой внук будет сидеть на престоле, малолетний, зачем его убивать? Ты и так будешь им руководить. Пока он вырастет, кто знает, что там будет. А вдруг тебе все понравится, и он пойдет по твоим стопам и будет тебя устраивать во всем. Чего-то здесь не хватает. Это непонятно. Она поступила очень странным образом. И есть у нас несколько источников, которые указывают на некую разгадку тайны, то, что происходило в голове у этой нечестивой женщины из нечестивого рода. Во-первых, мы знаем, что от Давида остались еще потомки. Не всех она убила, стало быть. Есть известный Шфания бен Авиталь. Шфатья бен Авиталь. Рав Ицхак Зильбер, зиховно левраха, рассказывал, что он тоже происходит от рода Давида. Но не через Шломо, потому что только те отпрыски дома Давида, которые произошли от царя Шломо и далее, только они могут быть Машиахом, только они имеют право быть настоящими израильскими царями, а остальные – это просто отпрыски дома Давида, что, безусловно, дает особое достоинство, но не вот то, о чем мы говорили, не царский род и не линия Машиаха. Более того, сказано, что Аталья, вместе со своими сыновьями, и, стало быть, и внуками, часто внуки называются тоже сыновьями, она вытаскивала золотые гвозди из конструкции, обшивки, внутренней отделки храма. Помните, мы говорили также, вспоминаем первые главы, первые уроки на книгу царей, первую часть ее, да, как Шломо строил, как он обшивал храм. Там были вставлены вдоль стен бревна, доски из брусья, из кедровых деревьев, таким образом, что они полностью входили под потолок, они растопыривались, да, их отрезали таким образом, таких размеров, что их точно можно было загнать между потолком и полом, и таким образом они вот входили и стояли, являясь несущей конструкцией. Для чего? У нас там были золотые листы, которыми обшивал стены. А как он обшивал? Обклеивал их? Был ли такой клей? Или можно ли полагаться на клей, который со временем может разложиться и все обвалится? Так понятно, что нет. А вот на эти бревна, на эти несущие конструкции накладывались золотые щиты, золотые украшения, и золотыми гвоздями прибивались к этим брусьям, к этим доскам. Таким образом, когда Аталья вытаскивала эти гвозди, все это действительно могло осыпаться, и потом, наверное, можно было использовать это золото, или просто, скорее всего, я не думаю, что у нее были проблемы с деньгами, с финансированием своей власти, а она пыталась причинить ущерб храму. Но самое главное, для чего я это привел пример, для чего наши мудрецы это приводят пример, что у нее были дети, а значит, она не всех отравила. Сказать, что это были не дети, отпрыски дома Давида, то есть, что она, извините, изменяла своему мужу при его жизни, ну, вряд ли царица может себе это позволить. Вряд ли это может настолько быть бесконтрольным, на что вот и рожала, и они росли где-то. То есть, если у нее были дети, то это точно дети дома Давида, отпрыска дома Давида. Так кого она отравила? Кого она убивала? Кого она не убивала? И чем отличается Йоаш от вот этих вот негодяев, которые помогали ей же, своей нечестивой матери или бабушке? И высказывается такое мнение в книге Махамадей Мимекедем, что, скорее всего, она убивала тех, кто соответствовал, кто обладал качеством, или обладал потенциалом быть продолжателем дома Давида, быть потенциальным Машиахом, быть царем. А как можно это проверить? Вспоминаем царя, корона царя арамейцев. Когда Давид захватывает арамейцев, то он берет корону. И эта корона была весом кикар, это больше 20 килограмм. Серебро, золото, огромный драгоценный камень там был. И сказано, что там внутри, поскольку аммонитяне поклонялись не просто каким-то силам, стихиям, изваяниям, идеям каким-то, светилам небесным, планетам, звездам, они поклонялись непосредственно Нахашу. То когда Давид побеждает их и покоряет их, он думает, что он полагает, что он совершил великое исправление, он ошибается, что он окончательно исправил этот корень зла. Однако же есть место для предположения, что произошли великие исправления, раз я смог это сделать. И корону, а у Давида наверняка были средства и деньги, и возможность сделать другую корону у хороших, кошерных, достойных евреев, ювелиров, Однако же он берет именно эту корону с головы царя аммонитян, потому что она обладала особым качеством. Она могла, она подходила, и голову мог вдеть в нее только тот из дома Давида, из отпрысков Давида, который был достоин этой должности, этой роли. Там странная вещь, там буквально сказано, что внутри нее была как перекладина такая, и получается, что голова вот таким образом была, да, как двугорбый верблюд. Вот. Был хариц, сказано, был хариц. Мы пытались высказать несколько предположений, что может быть не вот такое вот, а что-то, что не мешает короне надеть, а может быть вот по кругу головы был небольшой выступ такой, да, вот как... себе не будем показывать, да, голова идет, потом как бы ступенечка такая, да, и дальше голова уменьшается, и вот таким образом корона легко надевается. Но так слышится, что был хариц, буквально вот такая, какое-то углубление вдоль головы, посередине головы, и корона это впускала только тех, или, может быть, эта перегородка, она поднималась чудодейственным образом, только пуская нормальную голову без харица, да, без углубления, уже фантазирую. Ну вот эта корона, так сказано, голамто, айта голамто, она принимала голову того, впускала в себя голову того отпрыска дома Давида, который был этого достоин. И, возможно, этой короной она проверяла, кто готов, кто достоин, кто недостоин. И именно тех, которые были достойны носить право или носить царскую корону эту, то она вот именно их отравила. И это уже нам объясняет, что она отравила не всех своих детей, а это была война, священная война со святостью. Священная война со святостью. В общем, это была шита, это была позиция, это было особое мнение, которого она придерживалась, к чему она воспитывалась, очевидно, своей матерью Изавель. И вот с этим она воевала. А в принципе, были у нее сыновья, были у нее внуки, которых она не трогала, которых она любила, как свойственно даже нечестивым людям и матерям. И вот это ей все-таки не удалось уничтожить полностью дом Давида. А все же, что произошло и почему был спасен нам дом Давида? Нам нужен царский род, нам нужно вернуться опять же, к событиям, которые произошли и описаны в книге пророка Шмуэля, когда царь Давид попал в засаду, и брат Голиафа, Ишби, хотел его убить, он вступил с ним в поединок. А до этого Всевышний обратился к Давиду, спрашивая его, до каких пор грех города, грех на тебе будет висеть, уничтожение города Коаним, Нов Ира Коаним. Ведь Давид, зайдя туда, убегая от преследования царя Шауля, таким образом навлек беду на этих людей, которые не понимали вообще, о чем речь. Они не знали, что Давид скрывается от преследований своего же тестя, царя Шауля. И человек, который там находился, Доега Адуми, рассказал, донес, исковеркав правду, переставив факты немножко в хронологии, и таким образом выставил весь город виновными, они все погибли. И вот царь Шауль послал туда карательную операцию, и более 300-380 человек были уничтожены вместе с женами и с детьми. И царь Всевышний обращается к царю Давиду и говорит ему, смотри, у тебя были две опции, или уйти, и, может быть, попасть в руки врагов и самостоятельно выкарабкиваться из этой ситуации, да, или... или умереть, да, и от тебя бы ничего не осталось. В общем, ты выбирай, да. Я тебя оставлю тебя в живых, но не останется после тебя никого в живых. Ни Шломо не будет, ни Рехавама, ничего не будет. Да. Или же ты зайдешь сейчас, попадешь в ситуацию, когда ты самостоятельно будешь выкарабкиваться из нее, то есть ты вступишь сейчас в неравный бой с каким-то более преобладающими силами врага, и победишь, да, тогда останешься жив. И Давид попадает, соглашается, разумеется, он не соглашается, чтобы после него, чтобы он остался в живых и дожил спокойно до своей смерти, но после него ничего не останется. Он принимает более тяжелое решение и выбирает путь самостоятельного решения этой проблемы, безнадежной практически. И вот он попадает в руки Ишби Бенов. Сделал ему засаду, брат Голиафа, еще больше, более мощный брат. Так некоторые комментаторы говорят, Давид был уже не молодой на тот момент, и 54 года, кажется. И Давид вступает в поединок, в это единоборство, в котором у него не было шансов, из которого выйти с победой. В этот момент пришел Авишай сын Цруи. Он, рассказывает Мидраш, как прилетела к нему голубка и начала как-то танцевать особо. И он решил, что как-то определил, что это проблема с Давидом. Кнессет Исраэль, Нимшелет Ле-Йона, народ Израиля, подобен голубке, которая не ходит за чужими богами, как голубка хранит верность своему супругу, если потеряет его, становится вдовой. Но при этом так и народ Израиля больше никогда не... И она больше никогда не вступает в новую связь брачную. Она не создает новой семьи, новой пары. Так и народ Израиля не ходит за чужими богами, всегда хранит верность Всевышнему в большинстве своем. И, а кто у нас, значит, светоч народа Израиля? Это Давид, в общем, он идет в Кнессет. Он идет в Сангедрин и просит разрешения пользоваться предой, мулом царя Давида. И мул по нюху, по интуиции выводит в тот лес, в то место, на ту опушку, где Давид находился в состоянии сражения с Ишби, недалеко от города Нова. И он спрашивает, в чем дело. Как? И Давид говорит, смотри, если ты мне поможешь, тогда... Все наши потомства, и мое потомство будет уничтожено. Но, видя, что Давид погибает, Авишай сын Цруи, его племянник и личный телохранитель, также и военачальником был, но мы всегда его находим во всех, в книге пророка Шмуэля, находим его рядом с Давидом всегда, он решает, он там наши мудрецы говорят, он бросает такую фразу, пусть твои потомки продают шаава, продают воск, но ты нам нужен здесь. И он убивает Ишби, царь Давид остается живым. И получается, что на все потомство его, поскольку эта опция не была реализована, когда Давид самостоятельно должен решить свою проблему, вступает в действие другая опция. Какая? Что должно быть уничтожено все потомство. И вот мы сейчас читали начало 11 главы об этой истории, когда вступило в действие, вот так зарат, вот вердикт небес, когда Всевышний должен наказать дом царя Давида и уничтожить всех его потомков. Достойных царствования, добавим от себя. Но Йоаш остается. Почему? Говорят наши мудрецы, ну, конечно, там же ведь не весь город погиб. Из города Куаним тогда убежал сын первосвященника, Эвьятар. Один остался. Так, одного мы оставим тоже и Давиду. И вот как бы вот хэппи-энд. Да? Все хорошо заканчивается. Однако, есть тут некая проблема. Давайте представим себе, что нам говорят. Ешиват Мир не умерла. Они все погибли. Всех их уничтожили. Немцы, Имах Шмам во время катастрофы, но один человек смог спастись. И этот один человек открывает здесь, в Иерусалиме, новый Ешиват Мир, и как, так же, как это было когда-то в Литве, и он соберет учеников, построит большое здание, и история продолжается. Правда, это же выглядит смешно. Один человек, как бы велик он ни был, сколько бы он ни нес в своей душе, в своем сердце, в своих знаниях, и в своей голове те знания, которые он получил, однако же вся эта традиция, это только малая толика от всего того, что представляла собой ешива, огромная ешива с сотнями, а может быть и тысячами учеников. Соответственно, то, что осталось в Йоаш, это тоже что-то маленькое, что-то несущественное. И вот время наше подошло к концу, но об этом, о том, что же мы сегодня в результате грехов Давида, в результате его попыток исправить его грех, его проступок по отношению к коинам, Ну и что это вообще, как, на, это, как это проецируется на всю нашу жизнь, об этом мы поговорим в следующий раз и закончим 11 главу, начнем 12. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.